Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 17 июня. Вы слушаете программу SBS на русском языке. А в студии прямого эфира для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Джун Леннон было всего 4 месяца, когда ядерная бомба Totem One была взорвана на полигоне Эмму Филд в Южной Австралии. В этом году исполняется 70 лет со дня этого взрыва. Послушаем материал новостной службы SBS.
Where we were, the mist came over and settled.
Там, где мы находились, опустился туман и охватил все. Было так много секретов и лжи вокруг этих испытаний, которые проводились в то время.
Также вас ждет интервью с русскоязычным гидом в Австралии Александром Россини о том, как изменилось его отношение к самому таинственному камню на планете – горе Урулу, после того, как он прошел обучение в университете Дарвина. А в очередном выпуске подкаста «Я русский и я против войны» сегодня австралиец Лев Романов, который живет сейчас в Лондоне, расскажет о том, как там русские поддерживают украинцев.
Интересные вещи, допустим, которые я заметил в русских магазинах, в русских ресторанах с начала войны, стали делать разные акции для пожертвования. В русском ресторане, допустим, зима в Лондоне, создали украинское меню, из которого какой-то процент прибыли они теперь пожертвуют Украине.
Вчера Минюст объявил режиссера Виталия Манского иностранным агентом. По этому случаю мы решили повторить интервью Леры Швец с Виталием о его документальном фильме «Горбачев рай». Еще, если успеем, послушаем сегодня актуальную песню группы VG Mates. Группа представителей тех, кто пережил атомные испытания в Австралии, собралась в Канберре, чтобы поделиться воспоминаниями об этом. Группа призывает правительство признать вред, причиненный испытаниями ядерного оружия в Австралии в 1950-х и 60-х годах, и продвигает договор о запрещении ядерного оружия. Подробности в материале Светланы Принцевой и новостной службы SBS.
Джун Леннон было всего 4 месяца, когда ядерная бомба Totem One была взорвана на полигоне Эмму Филд в Южной Австралии.
Where we were, the mist came over and settled.
Там, где мы находились, опустился туман и охватил все. Было так много секретов и лжи вокруг этих испытаний, которые проводились в то время. Но что действительно неправильно, так это то, что происходит сейчас. В этом году исполняется 70 лет со дня этого взрыва. Джун является частью делегации из других переживших это и ветеранов, которые прибыли в здание парламента в Канберре, чтобы рассказать о своем опыте, пережитом во время проведения британской программы ядерных испытаний в Западной Австралии и Южной Австралии. Группа также включает Карину Лестер, которая слишком хорошо знает о возможных последствиях применения ядерного оружия. Ее отец лишился зрения в молодости после того, как британцы испытали атомное оружие на Эмму Филд. Она говорит, что такие истории, как история ее отца, должны быть услышаны. Это грустные истории, но это реальные истории. И речь идет о том, чтобы рассказать правду. Это наша история. Нужно оказать давление, чтобы правительство Австралии подписало и ратифицировало этот договор о запрещении ядерного оружия, потому что оно очень вредоносно. Последствия катастрофичны. И вред это не только для страны, но и для людей. Это такой большой ущерб, а Австралия не готова. Мы не готовы к тому, чтобы что-то подобное произошло. Группа призывает федеральное правительство подписать договор о запрещении ядерного оружия, чтобы история никогда не повторилась. Международный договор ввел бы запрет на ядерное оружие. Сенатор от «Зеленых» Джордан Стил Джон поддерживает эти призывы.
This treaty must be signed, in solidarity with these atomic
Этот договор должен быть подписан в знак солидарности с этими выжившими после атомной бомбы и ратифицирован в течение этого срока. Правительство должно также взять на себя обязательства по предотвращению нуклеаризации Австралии в целом, чтобы защитить нашу землю и воду от кораблей с атомными двигателями и гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет размещено на территории Австралии. С 1952 по 1963 год англичане совместно с правительством Австралии провели 12 крупных испытательных ядерных взрывов. Большинство из них произошло в малонаселенной местности Южной Австралии в районе Имуфилд и Маралинга, остальные у побережья Западной Австралии на островах Монте-Белло. Член парламента от Лейбористской партии Джош Уилсон является сопредседателем парламентской группы друзей договора о запрещении ядерного оружия.
We allowed through no proper cabinet or parliamentary process.
Мы позволили без надлежащего заседания кабинета или парламентского процесса взорвать ядерное оружие в Австралии. Некоторые из них были более мощными, чем атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. И это привело к историям об ущербе и вреде, которые длятся по сей день. Маралинга по сей день является одним из самых токсичных и отравленных мест на планете. В то время, когда риск применения ядерного оружия растет, это напоминание о том, что ядерное оружие — это зло, оно неприемлемо, его ни в коем случае нельзя было использовать, и оно не должно быть никогда использовано. Госпожа Леннон говорит, что межпоколенческое влияние ощущается по сей день, так как ее родные продолжают испытывать проблемы со здоровьем. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось на австралийской земле. Все будут страдать от этого так же сильно, как и мы. Оно не дискриминирует людей по цвету кожи. Мы все страдали. И вы знаете, неважно, черный вы или белый, если вы тут и бомба взорвется, вам конец. Информация подготовлена по материалам Имы Келлоуэй и Киары Хейн из службы новостей SBS и NITV. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. А сейчас в эфире подкаст SBS Russian «Я русский и я против войны». Это подкаст, в котором мы записываем короткие интервью с русскоязычными людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. И сегодня гостем подкаста стал Лев Романов.
Меня зовут Лев Романов. Я родился и жил всю жизнь в Австралии, но я русский. Я сейчас живу в Лондоне уже почти 2 года, работаю бизнес-консультантом и предпринимателем. Я узнал новости о войне утром в Лондоне, пару часов после начала войны, 24 февраля. Я проснулся и начал готовиться для работы и проверил новости. Был, конечно, очень грустный и тяжелый день. Я не мог поверить этому. Я следил за событиями до этого, но не думал, если честно, что это все-таки произойдет. Был нереальный момент, когда я понял, что все-таки произошло. Я думаю, что люди должны быть против любой войны. Это война, которая началась по причинам, которых, я думаю, нормальные люди понять даже не могут. Я думаю, что надо выражать свою позицию, надо это делать часто и громко, потому что если люди этого делать не будут, тем более русские люди, тогда можно сказать, что точно ничего не произойдет, чтобы эта война закончилась. Если все люди будут говорить то, что они думают, и высказываться против войны, что будет больше поддержки, будет людям моральная поддержка. И все-таки, если все будут высказываться против войны, она когда-нибудь закончится. Русскоговорящее население в Лондоне на самом деле очень большое. Здесь больше 300-400 тысяч людей, которые русскоговорящие. И я не знаю, как статистика, но с тех пор, когда война началась, я уверен, что это количество людей только увеличилось. Русские личности в Лондоне тоже публично высказываются. Допустим, знаменитый предприниматель Евгений Чичваркин устроил сессию для русскоговорящей комьюнити в Лондоне. и 3 часа отвечал на разные вопросы в аудитории. Русские музыканты, допустим, рэпер Оксимирон, тоже устроил в начале войны бесплатный или почти бесплатный концерт для пожертвования Raw Russians Against War. Все, которые, допустим, русские личности против войны, они тоже высказываются против войны и активно эти чувства как бы поддерживают русской публики в Лондоне. Я живу как раз рядом с русским посольством в Лондоне. Я часто прохожу мимо него, и на протяжении 2 лет я видел все митинги. И на митингах присутствуют все люди, но, естественно, очень много русскоговорящих. Русские, литовцы, все люди из Прибалтики, даже не совсем русскоязычные люди из Польши, и к ним присоединяются все. Эти митинги проходят часто. Даже в самом начале русское посольство было разрисовано мелом с разными противовоенными слоганами и лозунгами. И даже настолько митинги были интенсивные, что на улице посольства 24 часа в сутки стояла британская милиция, чтобы регулировать митинги. И митинги, на самом деле, проходят теперь на другой стороне дороги от посольства. Так что, конечно, заметно, что митингов стало намного меньше, чем с самого начала войны, но они все-таки происходят, и это очень заметно. Лондон, на самом деле, не тихо принял начало войны, и люди достаточно сильно высказывались и продолжают высказываться. Я присоединялся к митингам, которые проходили у посольства. Я еще активно участвую в русскоговорящей жизни в Лондоне, чтобы поддерживать культуру. И интересные вещи, допустим, которые я заметил в русских магазинах, в русских ресторанах с начала войны, стали делать разные акции для пожертвования. В русском ресторане, допустим, «Зима» в Лондоне создали украинское меню, из которого какой-то процент прибыли они теперь пожертвуют Украине. И в многих русских магазинах и украинских тоже это происходит. На самом деле, я не знаю, если это я просто такой жизнью живу здесь, это я общаюсь только с людьми похожего мнения, но такое ощущение, что я в своей жизни людей, которые за эту войну просто не встречаю, как будто их нету. Я знаю, что это неправда, но такое ощущение, по крайней мере, в русскоговорящей сфере, в которой я общаюсь в Лондоне. Я хочу сказать, что надо высказываться, что надо принимать участие в обществе, надо разговаривать с нерусскоговорящими людьми про эту тему и рассказывать им ваше мнение. Что сидеть тихо дома просто нельзя, несмотря на сколько это легче. И все мы уже устали от этой войны, но надо не забывать, что она еще происходит, и надо продолжать высказываться против нее и помогать, и поддерживать, как только можете.
Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Сейчас я предлагаю вам пообщаться с русскоязычным гидом в Австралии Александром Россини, который недавно прошел годовое обучение в университете Дарвина. И теперь его компания «Пятый континент» стала официальным туроператором в национальном парке Урулу и Ката-Тьюта. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Виктория. Вы так сразу официально так представили, спасибо.
Александр, очень интересная у вас история. Я прочла о том, что вы в прошлом были учителем физики. Расскажите, пожалуйста, как вы из учителя физики превратились в туроператора? Когда это было?
Учителя истории, скажем так.
Учителя истории, да?
Да, хороший вопрос. На самом деле, вы не поверите, где-то лет 5 назад уже прошло. Я делал 20 лет спустя со своими учениками. И они мне задали точно такой же вопрос. Ну, Львович, как это ты готовил ребят к такому уровню физик, такой любящий свой предмет, и вдруг занялся историей. Две разные вещи. С моей точки зрения, это разницы никакой нет, поскольку и физика, и история – это две логические науки. И там, и здесь причинно-следственные связи. И всегда интересно, что происходит. И не просто что происходит, а почему происходит. Почему какие-то процессы происходят в физике, на Земле, почему какие-то процессы происходят в истории опять на Земле. Поэтому, с моей точки зрения, я не сильно поменял свое призвание. Больше я был учитель логики, таким и остался. Ну, просто другие, как бы, какие-то информационные вещи, которыми сейчас я занимаюсь, которые сегодня мне более интересны. А учитель, он и есть учитель. То есть задача учителя – это делиться, рассказывать, то есть заставлять людей думать, анализировать. Поэтому в этом плане вообще ничего не изменилось.
Вы переехали в Австралию в 1994 году, правильно?
Все верно, да.
Расскажите, откуда и почему, и сразу же ли вы стали здесь гидом или все-таки попробовали себя в другой профессии здесь?
О, нет, попробовал все здесь. Был даже учителем в Пушкинском лицее. Вот, более того, не только был, вот недавно, благодаря коронавирусу, опять вернулся к своей педагогической деятельности. И вот занимался как раз, вот делал онлайн-уроки для ребят. Ну, как бы, не физики, не логика, а в данном случае история Австралии. Поэтому был учителем, но много, то есть основной, как бы, вид моей деятельности, многие меня знают по этому виду деятельности, это создал целую сеть русскоязычных видеотек. И, в общем-то, это коммерция, не скрываю, но неплохой бизнес, официально легализованный бизнес. То есть получил, как бы, права у многих дистрибьюторов, правовладельцев различных компаний, в том числе Мосфильм, Ленфильм. Вот. И благодаря этому дальше следующий шаг. Познакомился с различными продюсерами, артистами, которых начал привозить активно в Австралию. Занимался этим достаточно долго и успешно. И отсюда появился туристическое направление, потому что долгое время я занимался этим как хобби. Возил артистов, показывал им Австралию и рассказывал об этой замечательной стране. Но когда то, что давало деньги, видеотеки, телевидение, газеты, журналы, все это вдруг было уничтожено интернетом, пришлось искать что-то новое, и то, что было хобби, превратилось вот сегодня в такой официальный бизнес.
Когда вы организовали компанию «Пятый континент»?
Ну, уже достаточно давно, 14 лет уже прошло с тех пор, как появился «Пятый континент».
И с какими проблемами вот столкнулись, когда только-только основали ее? Тогда еще не было коронавируса, не было других ограничений, но наверняка были другие проблемы.
Да нет проблем на самом деле. То есть я считаю себя удачливым человеком, поэтому всегда стараюсь заниматься тем, что мне в первую очередь нравится. И пытаюсь еще вот делать то, что люблю, но при этом еще зарабатывать при этом деньги. Поэтому как таковых проблем особых не было. Очень всегда позитивно встречает. То есть легко можно организовать. Подписывать контракты с любыми там аттракционными, туристическими какими-то компаниями, потому что все в первую очередь заинтересованы в клиентах. И, естественно, если я к ним приходил с своими предложениями, они всегда радостно шли навстречу. Поэтому проблемы, может, скорее больше языкового плана. То есть какие-то, вот скажем, Улуру, вот, о котором вы сегодня упомянули, да, там проблемы есть, потому что это связано с аборигенами, это Центральная Австралия. Туда не так просто, скажем, было пробиться, то есть они ставят достаточно много ограничений, и вот если, скажем, приезжаешь даже вот опять-таки в Порт-Дагласе, где-то в любом другом, в Виктории, то о, давай, и тебя, что называется, на крыльях сразу вперед. Здесь такого не было, то есть заплатить деньги, что угодно предложить, все равно это как-то не сильно их интересовало, то есть есть какие-то достаточно жесткие требования, они хотят, чтобы вот ты делал туры так, как надо их делать, что ты рассказывал историю первых жителей Пятого континента, именно так, как надо это рассказывать, в рамках этого как бы достаточно серьезные были препоны. Поэтому, если мы сейчас вот говорили тему Улуру, то я ж не скрываю, как и все мои партнеры по этому цеху, мы постоянно туда приезжали, постоянно какие-то туры делали, и я в том числе это делал, но никогда не мог вот приехать, скажем, своей аудиосистемой, дать всем как бы наушнички официально, идти там по парку, рассказывать что-то. Всегда как-то приходилось прятаться, скрываться. Не мог, скажем, привести большую группу, то есть старался ограничиться там автобусом, минивеном 6 человек, чтобы не привлекать внимание, но и всегда приходилось как бы клиентам так шепотом, ребят, если вдруг рейджеры остановят, ну, мы с вами все друзья, я не гид, вы не клиенты, мы просто приехали посетить этот парк. То есть это такой как бы не самый приятный момент всегда присутствовал. То есть это можно назвать проблемой. Вот, но на самом деле, честно скажу, что вот когда желание как бы вот закончить там этот Дарвинский университетский курс, стать гидом, главная задача была вот именно получить, вот узаконить свои как бы права, там это была идея. А в конечном итоге я понял, что я очень доволен, что закончил этот курс, потому что, ну, сдать этих 10 ассайментов я получил столько действительно интересной, просто уникальной информации, что я был в полном восторге. Я там говорил своему там преподавателю, ну, вот правду говорю, я пришел просто бумажку получить. И теперь, даже если вы мне эту бумажку не дадите, мне уже до лампочки. Я просто счастлив, что я получил эту информацию. Это для меня стало гораздо важнее.
А расскажите, какие предметы вы изучали за этот год?
Особых предметов нет. Там все связано очень конкретно, очень четко. Все связано с национальным парком, национальный парк Улуру-Кататьюта. То есть его история — это парка, история освоения Центральной Австралии, очень много интересной информации о первых исследованиях, Джонни Стюарте, вот Бёрк Виллс, наш знаменитый Вильям Виллс, то есть тоже как бы информация. То есть много, честно скажу, очень много знал. То есть я много лет уже тогда езжу, пытался все время читать, узнавать, но систематизации, вот четкой систематизации этих знаний, естественно, не было. Это как бы совсем другой подход. Плюс... самое интересное, это вот именно об аборигенах, вот это людях Анангу, первых жителей Центральной Австралии. То есть совершенно другое вот мировоззрение, другие взгляды. То есть, то есть у них вот, скажем, мы знаем там христианство, иудаизм, еще чего-то. Вот, наверное, для многих это будет откровение, но у них есть тоже очень четкая философия, религия. Достаточно глубокая религия, вот те курпа, много уровней, то есть, скажем, уровень, который вот я имею право как бы вот рассказывать, там, делиться с информацией, только уровень детей второго класса, двух лет. Вот дети, когда рождаются только, вот им начинают рассказывать какие-то первые вещи. Вот поскольку вот все мои гости, клиенты потенциальные, это дети, которые не знают ничего, я могу им рассказывать только на уровне вот детей двух лет. Все. И вот, ну, информация уникальная, то есть это как басни Крылова, не знаю что. То есть каждая вот легенда, которую они рассказывают, это как какая-то притча, из которой дальше следуют какие-то принципы. Очень похожие принципы, известные, те же морали, которые сегодня мы как бы исповедуем, те же заповеди религиозные. Но сам подход, вот как им заповедь, как они приходят, это интересно. Вот это как бы рассказывали. Причем не просто, скажем, вот эти легенды, а идешь вокруг этого же Улуру, и каждая часть Улуру – это книга. Это книга, где ты показываешь, ну, мне показывали теперь, я буду показывать узоры, трещины, какие-то следы. И это все вот часть вот этой книги. То есть для них Улуру – это Библия. Это Библия, на которой можно читать вот страницы этой Библии, рассказывать какие-то легенды. Опять-таки, интересно пойти, да, не со мной, пойти там с Рейджером, потому что он будет рассказывать там второй, третий, четвертый уровень вот этой Библии. Я не имею права об этом рассказывать, даже если я эту информацию знаю. Даже вот если я получил эту информацию от проводника, я не могу ее рассказывать от себя, потому что я могу ее исказить, могу что-то неправильно сделать, поэтому я не посвящен, я не имею права этого делать. И за это как бы наказывают, лишают лицензии. Но это тоже возможно, действительно уникально и интересно.
Очень вот. Интересно.
Поэтому вот эти вещи, скажем, я не просто их не знал, я даже не знал, что такое существует. Очень много, конечно, как в любом учебном курсе, всякой ерунды. Там, например, курсы первой медицинской помощи, как правильно показать помощь, как что-то помочь клиентам в случае экстремальной ситуации. Но... Опять-таки, не бывает ничего случайно, вот честно скажу, то есть ругался, говорил, какого черта, зачем мне эти все глупости? Был недавно случай, когда вдруг человеку стало плохо, и вот опять-таки все вот эти курсы, и вдруг как во сне начинаешь все делать то, чему тебя учили, в результате человеку спасая жизнь, и думаешь, а все-таки оказывается в этом есть смысл, это было нужно. То есть пока с этим не столкнулся, казалось, что формальность, глупость, которая просто никому не нужна.
Да, очень интересно. А ваши занятия, я так поняла, что были не только в теории, но и на практике вас прямо там водили и показывали, да?
Нет, все в теории. То есть 10 саймонтов, то есть они дают какую-то информацию, ты эту информацию должен переработать. Никто не ставит задачи тебе засыпать. На самом деле каждый может легко пройти этот курс, просто требуется время и терпение. Отвечаешь там после каждого, по каждому сайменту 30 вопросиков. Если ты какие-то вопросы ответил правильно, ну, то есть в основном правильно, они засчитывают те, что неправильно, говорят, это неправильно, тебе дают вторую попытку, если не сдашь со второй, ну, это надо уже очень постараться, то тебе дадут третью попытку. То есть задача такая, чтобы ты прошел весь этот материал, чтобы ты его изучил, чтобы ты им владел, и чем раньше ты это сделаешь, тем тебе же проще. как бы такой подход. Но это все теория. Практика у меня тоже была, но практика это уже дело каждого сугубо добровольное. Я просто взял друзей. После того, как всю эту информацию как бы впитал в себя, естественно, хочется поделиться. Плюс хочется уже увидеть это на реальных стенах этого Улуру, потому что Улуру-то я видел много раз, но никогда не искал все вот эти следы и все, о чем почитал. Поэтому, конечно, я поехал с друзьями, был достаточно долго, это вот прошлый июль уже, время уже быстро летит, год практически, и в течение месяца просто уже практиковался. Взял и детей, чтобы сделать детский тур, взял и взрослых, ну и как бы вначале сам пошел, посмотрел, а что там я где видел, что знал, что выучил, потом уже людям рассказывал. Мне кажется, что это здорово и интересно. То есть, во всяком случае, все были довольны.
Я видела, что вы сейчас предлагаете туры на Сигвее вокруг самого таинственного камня на планете Улуру, да? А как это происходит?
Не-не, ну, это не совсем я предлагаю, это предлагает как бы компания Сигвея, то есть очень тоже интересная, кстати, компания, то есть, ну, что такое Сигвея, рассказывать не надо, все видели не раз людей, которые катаются вот на таких типа самокат, дощечка, на двух колесиках, длинная ручка, и друг за другом гуськом все едут там по Парижу, по Мельбурну, по Сидну, где угодно сегодня катают на таких Сигвеях. Это такого же плана Сигвея используется для прогулки вокруг вот, таинственного Улуру. То есть считается, ну, много лет люди пытались залазить на Улуру. Сегодня, слава богу, это запретили, и я очень этому рад. Опять-таки, почему они хотят, чтобы приезжали вот, профессиональные гиды? Потому что гид дает, получает какие-то информации, как людей переубедить. Как, ну, вот если вот взять этот вопрос. Что надо людям сказать? Почему нельзя подниматься не просто так? Нельзя подниматься, потому что нам так хочется. Вот потому что сумасшедшие первые жители пятого континента для себя так решили. Гид должен объяснить, почему, то есть вызвать уважение у своих гостей к этим людям, понимание их истории, понимание их философии и убедить их в том, что делать это нельзя. Поэтому, опять-таки, нужно было, чтобы были вот как бы профессиональные, как бы туда приезжали вот проводники. И вот так шаг за шагом постепенно они отслеживали, как уменьшалось количество людей, которые вот желали туда подняться. И когда оно стало уже меньше буквально 10%, то есть, если скажет 100 человек, меньше 10 человек хотели подняться вот на эту гору, все. Вот тогда они поняли, что уже ничего страшного, криминального не произойдет, никто на них не обидится, если они это запретят, и они это дело запретили. Но, я только что сказал, очень важно обойти эту гору. Ну, 11 километров, наверное, не каждый пройдет. То есть, ну, у меня есть клиенты, которые могут и два раза вокруг этого камня обижать. А для многих, как бы, 11 километров, это тем более, если мы говорим Центральная Австралия, львиную долю там достаточно жарко, одна из вот предметов, как бы, который я прошел, как помогать людям в случае как, обезвоживания. То есть целый как бы, вот курс посвящен вот этому, какие там брать воду, как прятаться, как тень, как рассказывать и так дальше. Вот, поэтому 11 километров пройдут не каждый. И вот тут Сигвей, шикарная совершенно штука. И я просто был в полном восторге, когда я первый раз, вот они появились, наверное, эта компания лет 8-9 назад, не знаю, вот когда я у них узнал. Я с ними прокатился, вау, какая классная вещь. Да плюс еще они как раз рассказывают, вот гид по дороге вот эти легенды же рассказывает, связанные все вот с этим камнем. То есть тут остановился, здесь что-то показывает, что-то рассказывает. Это было реально круто. На тот момент они просто вот, ну, попасть не было не то, что легко, а в любое время. Вот я пришел, давай, только бери. Сегодня не поверите, вот вчера я пытался забронировать для своих клиентов, у меня две группы будут официальные в июле месяце, июль, а сегодня это еще май. И я не могу забронировать. Все, у них уже нет мест на июль месяц. Говорят, это число, а мест нет. То есть какой-то нереальный ажиотаж. Вот вчера я объявил еще две группы на август, и сегодня буду звонить уже бронировать места этот Сигвей на август, потому что иначе опять тоже не попаду. Просто какой-то ажиотаж стал. То есть, ну, здорово.
Александр, спасибо вам за это позитивное интервью. Я думаю, что мы с вами еще раз и не раз встретимся и поговорим, потому что я чувствую, у вас есть много историй, которыми вы с удовольствием поделитесь с нашими радиослушателями. Спасибо большое.
Буду рад. Спасибо большое, Виктория, за ваше время тоже и внимание.
Минюст вчера объявил режиссера Виталия Манского иностранным агентом. В связи с этим мы посчитали важным повторить интервью Леры Швец с режиссером о его документальном фильме «Горбачев рай». Оно было записано в январе 2022 года, за месяц до начала полномасштабной войны в Украине. В интервью Виталий Манский говорит про нарастающее противостояние на границе. А еще, как мы знаем, через 7 месяцев после интервью, 30 августа на 92-м году жизни, умер последний президент СССР Михаил Горбачев.
Я не могу согласиться с некоторыми отзывами, которые говорят о том, что предстал такой старый, уставший мужчина, который поменял судьбу многих, но сейчас он вроде как всеми забытый или, хуже того, даже в каком-то плане ненавистный людьми в его собственной стране, для которой он много сделал. Мне так не показалось. Мне он показался совершенно принявшим многое, что с ним произошло, совершенно спокойным, текущим вот по этому течению вот этой реки, про которую он поет. Тепло на душе было, когда закончился фильм. С какими чувствами вы заканчивали работу над своим фильмом?
Нет, ну, безусловно, я испытывал очень теплые чувства, испытываю к Горбачеву, и чувство благодарности за те годы надежды, которые он дал мне и еще миллионам людей. И для многих миллионов людей эти годы надежды материализовались в реально новую, обновленную жизнь. Я имею в виду Восточную Европу, Балтийские страны. Ну, а для кого-то, благодаря пришедшим Горбачеву на смену идеологам, как бы считаются годами потерь, катастроф, каких-то разочарований. Но здесь мы ведь говорим с вашей подачи не о том, что я закладывал, а о том, как считывается картина. И здесь я хочу заметить, что любое произведение, любая картина, как, собственно, наверное, и любой факт, считывается в разных аудиториях, в разных обществах соразмерно знанию, пониманию, вовлеченности как бы и статуса самого общества. И в этом смысле в России, где зрители, вовлеченные зрители, наверное, нужно сделать такую ремарку, понимают, в какой степени государство пытается переложить все свои промахи, все свои поражения, все свои заблуждения на плечи предшественников, и в первую очередь Горбачева, коль скоро именно Горбачев, ну так уже такая как бы сформулированное понятие «Горбачев развалил Советский Союз». То есть никто, в принципе, из ныне живущих обывателей не хочет ковырнуть эту надпись, так сказать, и содрать этот вот слой и заглянуть, что же там на самом деле. Она уже забетонирована. То есть, условно говоря, я думаю, скоро нынешняя кремлевская власть возведет где-нибудь монумент такой, вот как есть эти слова, выбитые в бронзе, «никто не забыт, ничто не забыто», да? Вот что-нибудь такое, «Горбачев развалил Советский Союз». Поэтому картина, которая попадает с трудом, кстати сказать, проникает к российской аудитории, она у российской аудитории и вызывает иные чувства, созвучные с вашими у тех, кто понимает, что же там за этой фальш-панелью с надписью «Горбачев развалил Советский Союз», и те, кто не понимает, те, кто приняли эту идеологему, и она у них уже сидит в их сознании, они, в общем, я ведь скажу, что очень большой процент населения России убеждены, что Горбачев живет в Германии. Он продал Советский Союз, он продал Восточную Европу, он предал Варшавский договор, и он живет в Германии припеваючи за счет немецкого правительства.
В фильме «Горбачев и его окружение» встречают 20-й год. Через полтора месяца после этого все кардинально меняется в мире. В России вообще тоже процессы какие-то ускоряются очень сильно. Иностранные агенты, Навальный, недавно закрытый вот мемориал. Я не могу спросить у Горбачева, поэтому спрашиваю вас. Тяжело вот философски относиться в такой ситуации, в такой обстановке, думать про реку, которая все-таки однажды растает.
Ну, давайте понимать, что Горбачеву уже 91 год, и он трезво оценивает свою жизненную перспективу, как, в общем, ну, это более чем логично. И в этом фильме мы его застали в его переходном периоде. По сути дела, в этом переходном периоде он в том числе с нами прощается. Это его внутреннее ощущение некой завершенности своего жизненного цикла. И поэтому он так говорит о этой весне, которая когда-то придет, но, мол, молодость уже не вернется. То есть циклы природы будут неизменны, а твое в них участие не предусматривается. Вот о чем эта украинская песня, которую он с таким упорством поет.
В фильме «За кадром» вы говорите, нам было важно понять, как человек, оказавшийся на вершине коммунистического режима, решил его сломать. Вы поняли, как? Получили ли вы ответ на свой вопрос?
Иногда вопрос важнее ответа. И это касается не только тех вопросов, которые я задаю в фильме, но и тех ответов, которые не дает Горбачев. Процесс поиска ответа и уход от ответа в кинематографическом, не в журналистском, а в кинематографическом смысле куда ценнее. Для меня этот вопрос был важен своим фактом постановки, потому что, опять же, спустя эти 30 лет, даже уже более, уже никто не помнит, как это все происходило, а это предельно важно. Человек, назначенный старцами Политбюро, по сути дела, на хозяйство. То есть он не был ими назначен вот для того, чтобы он, так сказать, что-то там рушил и совершал какие-то революции. А просто они были столь стары все, что им было тяжело поднимать голову с подушки в своих кремлевских больницах, ну так, условно говоря. И этот парень, не имея в этом политбюро стариков, ни одного человека, с которым можно было бы просто даже хотя бы намеками поговорить о своих планах, начинает шаг за шагом вымывать этих стариков из ареопага кремлевской власти, подтягивать молодых людей, выстраивать вокруг себя когорту реформаторов и начинает осознанно реформирование этой системы, по сути, совершая слом этой системы. А он был там один. Он делал первый шаг один, второй, пятый, десятый. И это очень важное обстоятельство для понимания его роли. Потому что сейчас, к сожалению, так все это списовалось у потребителя. Как же, был там Шеварднадзе, был Яковлев, там Ельцин. Все, и они вот такие вот молодые, задорные, все это делали. Ничего не было. Был один 54-летний Горбачев и старики. И он это все разорвал в клочья.
Вы спрашиваете его в начале фильма. Для русского народа свобода органично или демократия – это и есть насилие над русским народом? Он вам на это отвечает. Отвечая на этот вопрос, можно найти и то, и другое.
Свободолюбие, и рабство. Мне действительно интересно понять, а свобода для русского человека, она органична? И когда Горбачев отвечает, что и то, и другое, я его и слышу, что да, русский человек в чем-то свободолюбив, но, видимо, у этого свободолюбия есть свои, как говорит Путин, красные линии. Он свободолюбив, я не знаю, в пространстве своего там земельного участка, в рамках, ну, отношения к собственной жизни. Но по отношению, наверное, к высшей власти его свободы заканчиваются. Вообще говоря, если взглянуть на карту территорий, на которых было крепостное право, это вот ровно территории, где не очень хорошо со свободой. И, кстати, что любопытно, эти территории проходят не по территориям нынешних границ России. Они проходят и по территориям сопредельных государств, и там вот, где они проходят эти границы, даже в этих государствах происходит деление этих государств на две части. И это не вопрос, что те части, которые менее свободны, они просто ближе к России, и поэтому магнетизм империи им там заморачивает голову. Это что-то более глубинное. Поэтому вот это горбачевское и да, и нет.
Он кажется, как будто себя отдаляет от всех событий, в которых он играл очень важную роль. И он настойчиво говорит только про свою жену, вот, про любовь, там, про семью. Все эти вопросы, вот когда к нему приходит Чулпан Хаматова там, говорить по поводу постановки, он вот тоже как-то все с улыбкой, что ну что там, жизнь поменял кому. Как будто вот это вообще не про него. Как показалось
это, мне? Нет, это не показалось, и это не кокетство с его стороны, но он очень хорошо понимает и отдает себе отчет в том, как он повлиял на судьбы мира. И когда он отдает себе этот отчет, он может сказать, да, все это от лукавого. Вот я помню наш с ним другой разговор. Очень давний, лет 20 назад, что-то мы там, когда он еще был, как я понимаю, достаточно молод, в сравнении с нынешним днем, мы просто уже выпивая, там говорили о смысле жизни. И он говорит, ну вот, слушай, я был, говорит, в Грузии, встречался там с долгожителями, пастухами в горах. Говорит, ну послушай, ну что это у него за жизнь? Вот за его там 100 лет над ним 3 раза самолет пролетел. И это у него вот событие. Это тот же Горбачев. Правда, ему тогда было, ну, допустим, 75 лет.
Зачем этот фильм смотреть иностранцам? Что они могут из него понять?
Мой фильм не про понять, мой фильм про почувствовать. И чувства являются толчком к познанию, а как следствие и пониманию. Я хотел дать почувствовать человека, который совершил существенные, кардинальные, революционные события, которые изменили ход истории. И в фильме об этом намекается. У нас поэзия, которая тебя вдохновляет на то, чтобы ты, ну, если совсем ленивый, заглянул в Википедию. Если чуть-чуть более себя уважаешь, то куда-то в более глубокие источники. И в результате понял про то, как хрупко устроен этот мир. Про то, как этот фундамент не забетонирован, а из такого вот песка и при каком-то дуновении ветра все может просто к чертям собачьим лететь, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Этот фильм попадает на вот этот градус сегодняшнего момента, когда мы вновь возвращаемся на круги своя, на вот это новое противостояние, на эти ракеты, которые Путин собирается все-таки наперекор Карибского кризиса установить на Кубе, ну и так далее и тому подобное. И вот мы видим, и, кстати, в том числе, мы видим свободного человека. Даже в свои дремучие 90 лет, когда уж так комфортно себя изображать память, вот никакого памятника, а живой человек с слабостями, самоиронией, заблуждениями, страхами, силой. Все вместе. И это, когда ты, ну, так невольно сравниваешь с некоторыми нынешними правителями мира, это тоже должно вызывать определенные мысли и эмоции у зрителя.
Я напомню, что это было архивное интервью от 25 января 2022 года, которое записала продюсер SBS Russian Лера Швец с режиссером документального кино Виталием Манским о его фильме «Горбачев рай». Иначе, конечно, оно сейчас звучит, когда мы знаем, что произошло 24 февраля 2022 года. Тем не менее, это интервью не перестает быть актуальным сегодня. А наша программа подошла к концу. Сегодня в прямом эфире для вас работала Виктория Станкеева. Сейчас, как и обещала, предлагаю вам послушать песню сиднейской группы VG Mates «Гладить кота». Как говорят сами музыканты, они посвятили свое произведение всем, для кого все не так однозначно.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.